эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ветеран или наемник? В социальных сетях обсуждают видеообращение захваченного в Конго грузинского пилота Иосифа Асураули.
Про меня говорят, что я убил кого-то. Это неправда. Мама, не нервничай, все будет хорошо. Я вас очень люблю.
Черкесская независимость. Как и почему гражданина России Анзора Арсланука депортируют в Сирию?
Ему отказали в оставлении временного убежища, мотивируя это тем, что в Сирии не идет война и нет никакой гуманитарной катастрофы, а в Сирии идет лишь контртеррористическая операция.
Вид на Сталина из прокурорского окна. Зачем в Схинвале памятник вождю народов? Философ Кастат Дзугаев размышляет об особенностях этого национального интереса.
Появление этого памятника возле прокуратуры, это, на мой взгляд, такое словечко, как-то при Ельцине использовалось. Загогулина. Вот я предлагаю это считать загогулиной.
Это, а также про то, как дело Афгана Мухтарлы стало парламентским, про новое назначение в Южной Осетии, про чемпионат непризнанной Европы по футболу, картинки с выставки и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которую из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции у собора Парижской Богоматери произошла стрельба. Джихадисты убили более 150 мирных жителей в Мосуле. WikiLeaks заявили, что США знали о финансовой поддержке ИГ Катара. Во Франции у собора Парижской Богоматери неизвестный с молотком ранил сотрудника полиции. По нападавшему открыли огонь, он ранен. Полиция рекомендовала жителям французской столицы избегать места происшествия. О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Полиция расследует инцидент. Не исключена версия теракта. Во Франции с 2015 года действует чрезвычайное положение. После серии терактов в Париже, жертвами которых стали 130 человек, в стране повышены меры безопасности. В Ираке боевики террористической группировки «Исламское государство» убили 163 мирных жителя, которые пытались бежать из Мосула. Среди погибших есть дети. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. Предполагается, что убийство произошло 1 июня. Ранее детский фонд ООН сообщил, что в районах боевых действий в старом городе в западных районах Мосула остаются около 100 тысяч детей. В организации имеются данные об убийствах детей в западной части города. В середине 2014 года Мосул захватили джихадисты Исламского государства. Операция иракских военных и коалиции во главе США по освобождению Мосула от боевиков началась в октябре 2016 года. В результате операции освобождена восточная часть города. Всего, по данным ООН, с начала военных действий Мосул покинуло четверть довоенного населения, более 500 тысяч человек. Власти США, как утверждают WikiLeaks, знали о том, что Катар оказывает финансовую помощь действующим в регионе террористическим группировкам, в том числе Исламскому государству. Об этом, в частности, говорится в письме бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, опубликованном в твиттере WikiLeaks. При этом точная дата отправки письма не указана. В нем также упоминается Саудовская Аравия. 5 июня ряд арабских государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливию, разорвали дипломатические отношения с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану. По данным газеты Financial Times, Катар действительно заплатил террористам, связанным с Аль-Каидой, выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение членов королевской семьи, захваченных боевиками во время соколиной охоты на юге Ирака, а за катарских военнослужащих, которые попали в плен в Сирии. Источники издания не исключают, что этот миллиардный выкуп мог стать поводом для обвинений Дохи в поддержке терроризма и разрыва дипломатических отношений с Катаром.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты могут пересмотреть свое участие в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Ники Хилли на заседании в Женеве. Дипломат считает, что Совет должен отреагировать на хроническую антиизраильскую предвзятость.
Быть членом этого совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна сидеть за этим столом. Наконец, трудно согласиться с тем, что этот совет никогда не обсуждал резолюцию по Венесуэле, но в марте он принял 5 предвзятых резолюций против одной страны – Израиля. Крайне важно, чтобы этот совет отреагировал на свой хронический антиизраильский уклон, если он имеет какой-либо авторитет.
Открывая заседание Совета, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн призвал положить конец, как он выразился, оккупации Израилем палестинской территории. По мнению Аль-Хусейна, этот шаг необходим для достижения мира в регионе. При этом Верховный комиссар осудил притеснение еврейского населения и колоссальное преступление Холокост. Британская полиция сообщила, что 12 человек, задержанных по делу о теракте на Лондонском мосту, отпущены без предъявления обвинений. Все они, как и двое нападавших, имена которых ранее обнародовало следствие, жили в лондонском районе Баркинг. По данным Скотланд-Ярда, в нападении 3 июня принимали участие 27-летний Курам Бат, 30-летний Ричард Редуэн и 22-летний гражданин Италии Юсеф Загба. Бат, выходец из Пакистана, имел подданство Британии и был ранее известен правоохранительным органам и спецслужбам. Редуэн имел двойное гражданство ливийское и марокканское. Третьим террористом был 22-летний гражданин Италии Юсеф Загба, его мать итальянка, отец марокканец.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединилась к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Грузинские активисты и политики продолжают борьбу за права азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы. Не добившись встречи со спикером парламента и главой парламентского комитета по правам человека, сегодня журналисты на комитетском заседании в парламенте устроили акцию протеста. Тему продолжит Мзия Паритишвили.
«Я не позволю вам ставить здесь шоу, не позволю», — гневно перебила глава парламентского комитета по правам человека Сопо Киладзе, депутата от Европейской Грузии Серго Радиани. Он требовал адекватного реагирования властей на дело азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы. Авган Мухтарлы в конце мая исчез из центра Тбилиси и оказался в Баку в предварительном заключении. Как это могло случиться без ведома грузинских властей? Именно этот вопрос тщетно пытаются задать грузинские журналисты и активисты у спикера парламента Ираклия Кубахидзе и главу парламентского комитета по правам человека Сопо Геладзе. Однако избежать шоу ей не удалось. Получив очередной отказ от депутатов, журналисты пришли на заседание комитета по правам человека и устроили молчаливую акцию «Перформанс». Заняли депутатские парты, надев на головы черные полиэтиленовые кульки. В руках они держали листы бумаги с надписями «Свободу Афгану», «Это вам не сойдет с рук» и «Сукартвело», соединив название Грузии Сакартвело с представленной в стране азербайджанской госкорпорацией нефти и газа Сокар, говорит одна из участниц акции протеста журналист Нана Бакалишвили.
Наше возмущение вызывает реакция спикера парламента и главы комитета по правам человека Софо Киладзе. Они полностью игнорируют этот вопрос. А мы считаем, что этот факт настолько тяжкий, что его нельзя оставить без внимания. После этого безопасность любого журналиста, и не только, не защищена.
Но даже надев на головы черные полиэтиленовые кульки, журналисты так и не смогли впечатлить лидеров правящей силы. Правда, Софо Киладзе все-таки упомянула Авгана Мухтарлы, когда отказала оппозиционным депутатам внести этот вопрос в повестке дня комитетского заседания.
«Мы уже зафиксировали нашу позицию не меньше, чем у вас, и у нас болит сердце по этому вопросу. Поэтому я не дам вам права ставить здесь шоу».
Своевременно и адекватно ответить на волнующие общество вопросы, связанные с делом азербайджанского журналиста, призвал власти сегодня президент Грузии Георги Мергвелашвили. Об этом сообщила спикер президента Экамишвеладзе. Сегодня мы все, власть и общество, находимся на кризисном этапе спасения потрепанного имиджа. Чем дольше будет продолжаться этот процесс, чем чаще общество услышит неадекватные комментарии, тем вредоноснее это для страны. Каждый день, который не дает ответа на возникшие в обществе вопросы, еще больше вредит международной репутации нашей страны. Правозащитники стараются воздействовать на грузинские власти с помощью международных партнеров. Сегодня журналисты с этой целью встретились и с послом США в Грузии Яном Келли. Между тем, супруга Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева и адвокаты продолжают обивать пороги правоохранительных органов. На их требования, чтобы следствие вело главная прокуратура, а не МВД, пока ответа нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой грузинский пилот Иосиф Асураули, захваченный на территории Демократической Республики Конго еще в январе, обращается к своим родным. Видео обнародовала телекомпания «Иберия». Что известно о плененном члене вооруженного формирования Иосифе Асураули на сегодняшний день, как проходят его поиски и кто в них участвует? Ответы на вопросы ищет Анастасия Славинская.
Видеозапись длится всего около 40 секунд. Иосиф говорит неразборчиво, перебирает что-то в руках.
Про меня говорят, что я убил кого-то. Это неправда. Не верьте. Пожалуйста, не верьте. Я никого не убивал. Мама, не нервничай. Все будет хорошо. Воспитайте моих детей хорошо. Я вас очень люблю.
Видеозапись вчера обнародовала телекомпания «Иберия». Однако это обращение было записано еще в феврале, говорит посол Грузии в Южноафриканской республике Бека Двали, который по совместительству представляет страну и в Демократической республике Конго. В мае, говорит Двали, была получена информация о столкновении, в результате которого с большой вероятностью грузинский пилот мог погибнуть. С тех пор посольство при сотрудничестве с властями Конго, ООН и Красным Крестом пытаются выйти на след о Сураули, однако тщетно. Таким образом, не подтвердить эту информацию, не опровергнуть, пока не представляется возможным. Пока ее только перепроверяют посредством различных источников, говорит Двали.
Это зона конфликта, сложный регион, сложная страна. Даже у миссии ООН там есть вооруженный контингент, даже им такую информацию сложно уточнить. Сейчас мы находимся в таком положении. Мы поддерживаем ежедневную связь с международными институтами, которые находятся в Конго, обладают определенными ресурсами и, по нашей просьбе, не жалеют сил для того, чтобы установить судьбу нашего соотечественника. Мы должны быть готовы к любому сценарию и надеяться на лучшее.
Говорит Двали. При этом он утверждает, что согласно информации посольства, вопрос о каком-либо выкупе за свободу грузинского пилота ни разу не поднимался. Вооруженная группировка, захватившая Асураули, носит название «Движение 23 марта». 27 января этого года повстанцы сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго, одним из которых управлял Асураули. Бывшие военные нередко соглашаются участвовать в чужих войнах по одной простой причине. Им нужно как-то зарабатывать, говорит Иракли Аладашвили, главный редактор журнала «Арсенали».
Люди, на подготовку которых были потрачены огромные средства, в том числе из государственного бюджета, сегодня не в армии и вынуждены принимать участие в вооруженных конфликтах для того, чтобы содержать свои семьи. Если взять того же Асураули, он принимал участие в августовской войне, был вице-полковником. Здесь немного сложная ситуация, потому что, с одной стороны, в обществе может быть мнение, что государство его не отправляло. Он частное лицо, и государство вроде бы не обязано думать о его освобождении. Но, с другой стороны, именно Асураули был, как я уже отметил, человеком, который был готов пожертвовать собой ради Грузии. Поэтому было бы логичным, если бы государство озаботилось своим ветеранам его освобождением.
Права захваченного пилота, вне зависимости от того, был ли он отправлен грузинскими властями в Конго или нет, защищены рядом международных конвенций, говорит политолог Ника Читадзе. И в данном случае за судьбу грузинского пилота, по словам эксперта, ответственны как Грузия, гражданином которой является Асураули, так и Демократическая Республика Конго, в составе вооруженных сил которой он служил. При этом, если говорить о возможных методах освобождения пилота, который могла бы применить Грузия, они достаточно обширны, говорит Читадзе. В мировой практике были и случаи выкупа, и проведения спецопераций на территории страны, где человек был захвачен, и прочее.
Израиль осуществил антитеррористическую операцию на территории другой страны, поэтому грузинский спецназ мог бы, допустим, провести аналогично. Хотя это, конечно, очень сложно и практически невозможно. В то же время мы знаем, что, например, в 2012 году были освобождены грузинские пленные в Сомали. Экс-президент тогда лично поехал туда. Существует разная практика. К сожалению, какого-то конкретного стандарта не существует. Есть страны, которые ведут переговоры с похитителями и террористами. Есть, которые нет.
В любом случае, Грузия должна максимально оповестить международное сообщество об этой проблеме, считает Читадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Защита называет абсурдным решение Адлерского районного суда, который постановил депортировать гражданина России черкеса Анзора Арсланука в Сирию. Адвокат молодого человека Оксана Тренбач заявила, что будет добиваться отмены приговора. У Арсланука двойное гражданство, утверждает его мать. Мурат Гухимухов с подробностями.
Анзор Арсланук получил российское гражданство в трехлетнем возрасте вместе со своей мамой и младшей сестрой в 1994 году. Он вписан в графе «Дети» в российском паспорте матери, а по закону вписанными в паспорт могут быть только дети, имеющие российское гражданство. Семья Арсланук какое-то время жила в Краснодаре, а потом вернулась в Сирию, говорит адвокат Анзора Оксана Тринбач.
В 2011 году, когда начался вооруженный конфликт, он в экстренном порядке по студенческой визе прибыл сюда, в Россию. Почему? По студенческой визе по одной простой причине. Для получения им паспорта Российской Федерации в посольстве Российской Федерации в Сирии необходимо было ожидать срок 6 месяцев. У него такого времени не было. А студенческая виза в более сокращенные сроки была готова.
Так Анзор попал на учебу в Майкоп по студенческой визе и вскоре подал заявление в миграционный отдел МВД Республики Адыгея на получение внутреннего российского паспорта. Но в миграционном отделе Анзору дали понять, что утруждать себя его проблемами там никто не станет. Анзору предложили прокатиться в Дамаск и получить паспорт в российском посольстве. Хотя по закону они обязаны были в течение 2 суток направить межведомственный запрос в архив консульского департамента МИД по поводу документов, которые подавала мать Анзора в 1994 году на получение гражданства, где указывалось и предоставление гражданства двум ее малолетним детям. А МИД должен был им ответить в срок до 6 суток. И даже если предположить, что МИД не нашел бы эти документы, они обязаны были создать совместную комиссию и изучить все обстоятельства дела, как положено по российским законам. В общем, за время учебы Анзор паспорт не получил. А между тем, в этом году 6-летний срок его студенческой визы заканчивался. Тогда он решил обратиться в тот же миграционный отдел с заявлением на предоставление ему временного убежища. Говорит председатель общественного движения Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сокт. Он представляет интересы Анзора.
Ему отказали в предоставлении временного убежища, мотивируя это тем, что в Сирии не идет война и нет никакой гуманитарной катастрофы, а в Сирии идет лишь контртеррористическая операция, причем в регионе проживания Арсланука Анзора. Ситуация вообще прекрасная. Понимаете, это официальный документ, который выдан миграционной службой России. Естественно, он будет обжалован.
Прекрасная ситуация – это, товарищи миграционщики, про пригород Дамаска Сахная, где с июля 2014-го почти 1,5 года правительственные войска штурмовали укрепления боевиков. По закону миграционщики после отказа обязаны были выдать Анзору выездную визу. Но они этого не сделали, а Анзор об этих правилах ничего не знал. Как законопослушный человек, он просто выполнял требования полиции. На границе с Абхазией Анзора задержали пограничники из-за того, что у него не было выездной визы, и передали задержанного Адлерскому суду. При этом у парня была с собой вся его переписка с миграционщиками, все документы, то есть полный набор доказательств его законопослушности и вины в случившемся миграционной службы. Но к ментам у Адлерской Фемиды вопросов не возникло, зато для Анзора суд избрал максимально строгий приговор – административное выдворение в Сирию. Так его переместили в депортационный центр в Гулькевичах, где он впервые попал в поле зрения Краснодарской Адыгехасы, одной из задач которой является помощь сирийским черкесам на территории края. И только с этого момента им начали заниматься общественники, что называется, в пожарном темпе. Подключили адвоката, подали апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд, направили письма в инстанции. Перед процессом направили адвокатский запрос и в миграционный отдел в Адыгее. Миграционщики в очередной раз могли спасти парня, но снова не дали себе труда этого сделать. Как я уже говорил, на межведомственный запрос МИД обязан ответить в срок до 6 суток, а на запрос адвоката срок до 6 месяцев. Кассационная инстанция не может ждать полгода, поэтому вердикт Адлерского суда об административном выдворении был оставлен в силе. Правда, защита предоставила суду в качестве доказательства российского гражданства Анзора паспорт и показания его матери, но суд их не принял. Аскерсогт говорит, что с приговором не согласен, и он намерен обжаловать его в Верховный суд России.
С точки зрения гражданина России об этом не может быть речи, о депортации его, потому что это прямо противоречит Конституции. Тут нет никакого состава административного правонарушения. Оно дело должно быть прекращено, а все решения должны быть отменены. Если мы рассматриваем Анзора с точки зрения гражданства Сирии, то депортация его в Сирию также невозможна, потому что на уровне Верховного суда в 2017 году в том числе все эти решения отменяются, так как в Сирии идет гражданская война, и это противоречит целому ряду международных соглашений, в которых участвует наша страна. И существует еще решение на уровне Европейского суда по правам человека, уже третье решение о том, что депортация граждан Сирии в Сирию недопустима.
Мать и сестра Анзора в Сирии. Ждать помощи студенту неоткуда, соответственно, у него не было средств, чтобы нанять адвокатов. В законах он не сведущ, как и большинство из нас. Он доверялся государственным структурам, полагая, что они его не обманут. Он не роптал и выполнял все их предписания. И что в ответ? Ни один из государственных институтов, который решал его судьбу, не поступил с ним честно, по закону. Ни один из множества представителей государства в этой истории не выполнил свой служебный или гражданский долг. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия принято решение о повышении выплат работающим матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет и компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка. Также была установлена предельная численность работников и размер ассигнования на 2017 год для ряда министерств и ведомств. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кабинет министров внес изменения в постановление о порядке уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. Речь идет о тех препаратах, которые назначаются пациентам и в случае их смерти остаются неиспользованными. При условии сохранения целостности упаковки и маркировки их разрешили в дальнейшем использовать. Пособие на ребенка работающим матерям увеличили с 2000 рублей в месяц до 3000 рублей. Решение Кабмина прокомментировал председатель Фонда социального страхования и охраны труда Амиран Какалия.
С 1 января 2016 года постановлением Кабинета министров была повышена ставка по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим мамам с 1000 до 2000 рублей. Мы работали финансово 2016 год, посмотрели, фонд имеет возможность 2000 поднять до 3000 до 1,5 лет по уходу за ребенком, независимо от количества детей. В прошлом году мы 647 работающих мам обслужили. Сумма 8 миллионов рублей. По мере поступления заявок от работодателей мы в полном объеме готовы выплатить с 1 июля по 3000 рублей на каждого ребенка работающей мамы ежемесячно до 1,5 лет. А в этом году, по нашим прогнозам, мы еще 4 миллиона должны дополнительно потратить с учетом, что мы повышение сделали себе, то есть кабинет министров до 3000 рублей. Бюджету фонда, по нашим подсчетам, обойдется около 12-13 миллионов рублей. И в резерве у нас остается 5 миллионов.
Единогласно члены Кабмина проголосовали и за установление компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка Абхазии в 2017 году. Как сообщила Элеонора Агарба, начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета министров, в 1998 году был подписан указ президента о мерах по возобновлению деятельности Сбербанка. В соответствии с этим указом граждане Абхазии получили право на компенсацию вкладов, внесенных в Сбербанк до 14 августа 1992 года. Эти вклады были признаны долгом государства перед гражданами. Для того, чтобы осуществлять компенсационные выплаты, в 2003 году был объявлен первый этап регистрации вкладчиков и были установлены приоритетные категории граждан. Это участники и инвалиды войны, их семьи и семьи погибших, а также граждане, имеющие абхазские паспорта, начиная с 1930 года рождения. Каждый этап регистрации добавлялась категория граждан, родившихся в следующее десятилетие. Первые выплаты произвели в 2011 году. При Кабинете министров работает комиссия по компенсационным выплатам, в которую обращаются граждане с соответствующими документами, и там составляются списки вкладчиков. Элеонора Агрба рассказывает.
Каждый год в бюджете закладывается определенная сумма. В соответствии с вот суммой, которую мы располагаем, мы объявляем категории граждан. У нас приоритетность – это возраст и социальные категории. В том году все, что категории мы объявили, с учетом того, что были внесены изменения в бюджет и сумма, практически больше половины была у нас снята. Мы тем, кому объявляли в том году, в 2016 году, не сумели выплатить в полном объеме, поэтому без изменений все категории были перенесены на этот год. В этом году в республиканском бюджете на компенсационные выплаты предусмотрена сумма в размере 20 миллионов рублей. Исходя из предварительных расчетов, эта сумма вполне достаточна для того, чтобы мы объявленным категориям граждан сумели в полном объеме выплатить в течение года.
Что касается министерств и ведомств, то наиболее многочисленным оказался аппарат управления Государственной инспекции по карантину растений. Там предельная численность работников установлена в количестве 90 человек, а размер ассигнований на его содержание – 25 миллионов 190 тысяч рублей в год. Самый малочисленный аппарат управления и самые скромные ассигнования у Государственного комитета по молодежной политике. При предельной численности работников 14 человек ассигнования на содержание аппарата составляют 3 миллиона 300 тысяч рублей в год. Специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская и Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми.
Перед курортным сезоном абхазской милиции запретили останавливать автомобили с иностранными номерами на трассе. Считаете ли вы правильным такие исключения из правил?
Я думаю, что это правильно. Потому что буквально на той неделе я ехала в машине с голландскими номерами. И нас просто так, честно говоря. Только за то, что другие номера остановили. Ну и дальше ничего не буду говорить. Поэтому это правильно. Зарема.
Запретить останавливать совсем как бы не получается, правильно? Потому как, ну, если какое-то нарушение, конечно, тогда они должны реагировать. Ну, а за просто так, когда останавливать, конечно, это никому не интересно. И как бы права человека есть, правильно? Поэтому я считаю, что это просто так останавливать вообще как бы нежелательно. Меня зовут Валерий Джонова.
Вы понимаете, двоякое, потому что у нас все-таки пока государство не такое спокойное. Я считаю, что проверять нужно. И не останавливать его, потому что просто номер иностранный, это тоже неправильно. Во всех странах мира это практикуется. Я считаю, что нужно останавливать и проверять. Поэтому вот увидели иностранный номер, ни в коем случае. Они же не белые и не пушистые, правильно? Очень много государств есть такого, которое сейчас искореняется. Сами знаете, и наркотики, и все остальное. А это как-то завозится, сами понимаете. Поэтому останавливать и проверять надо. Я считаю так. Жанна.
Закон, он должен быть действовать единый для всех. Если он не нарушает и следует по правилам, то в данной ситуации нельзя его останавливать. Ремиз.
Проверки нужно осуществлять, ну, естественно, не такие, чтобы людям невозможно было дышать. Так что я думаю, что запрета быть не должно. То есть все мы участники движения, да, дорожного движения, и все должны подвергаться каким-то проверкам и осмотрам.
Мадина. Идея отличная. Потому что наши гаишники или работники, да, ДПС, они превышают свои полномочия. Так как я занимаюсь размещением отдыхающих, ко мне приезжают очень очень много гостей. И то, что с ними делают на улице, да, на дороге, это отвратительно просто. Многие мне звонят, могут просто так остановить не на посту ГАИ, а просто, если не едут за ними, отнять у них права, запугать их. А так, если отдыхающие знают, что их не имеют права останавливать, то, я думаю, им комфортнее будет. Бочго, Наталья.
Я за то, что не останавливали российские машины. Почему? Потому что люди приезжают отдохнуть, и наши гаишники слишком наглеют. Я просто знаю, гости ко мне приезжали тоже, и очень нагло себя ведут по отношению к туристам. И поэтому это, конечно, будет отпугивать. Я за то, чтобы, как сейчас делали...
Для всех закон должен быть. Для всех. Да. И для россиян, и для чиновников абхазских, особенно для сыновей. Для всех должен закон быть. Отгур.
Сергей меня зовут.
Если они что-то нарушили, безусловно, их нужно остановить. А так, если как бы причин весомых нет, то, думаю, не стоит тревожить их, так как они гости, наоборот, нужно помахать им. И все. Саида.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Грузинские журналисты провели сегодня акцию в поддержку азербайджанского коллеги Авгана Мухтарлы прямо на заседании Комитета по правам человека парламента Грузии, сообщает «Новости Грузия». Около 15 журналистов, присутствовавших на заседании, одновременно надели на голову черные пластиковые мешки и достали плакаты «Свободу Авгану Мухтарлы» и «Не пройдет». Так журналисты просидели около 15 минут, пока между представителями большинства и оппозиции продолжалась дискуссия. Затем участники акции молча покинули заседание комитета. Свой протест представители СМИ ранее выражали перед зданием Госканцелярии, службы госбезопасности, а также перед парламентом в Тбилиси и в Кутаиси. Из Тбилисского международного аэропорта был выполнен первый рейс грузинской авиакомпании Аэрзена Джорджиан Эрвейс, который соединил грузинскую столицу с Лондоном, передает «Новости Грузия». В презентации нового рейса приняли участие премьер-министр Георгий Квирикашвили и посол Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Джастин Маккензи Смит. Рейсы на маршруту Тбилиси-Лондон выполняются на пассажирских самолетах «Боинг» два раза в неделю. Начальник патрульной полиции Аджарии Каха Бухрадзе покинул пост и переведен в регион Квема-Картли. Как сообщили в пресс-службе МВД, это произошло по приказу министра внутренних дел Георгия Мгебришвили. В Аджарии Каха Бухрадзе занимал пост главы управления департамента патрульной полиции с января 2017 года. Теперь он будет работать на аналогичной должности, но уже в регионе Квема-Картли. По всему масштабу Грузии проводится ротация, и Каха Бухрадзе назначен в Квема-Картли на ту же самую должность, на которой был в Аджарии, то есть главой управления департамента патрульной полиции региона, сказали в пресс-службе МВД, передает «Новости Грузия». Хотя официальной причиной перевода Бухрадзе на новое место называется ротация, с его именем связаны события в Батуми в марте 2017 года, когда потасовка между автомобилистами и полицейскими за выписанный штраф переросла в массовые беспорядки. Государственная миграционная служба Украины приняла решение о депортации грузинского добровольца батальона «Донбасс» полковника Вано Надирадзе. Он сообщил агентству Front News International о том, что ему вручили соответствующее решение миграционной службы. Он также отметил, что его боевые товарищи планируют провести акцию протеста у здания миграционной службы в Киеве. Задержанный сотрудниками государственной миграционной службы Вано Надирадзе заявил, что за несколько дней до этого за ним следили сотрудники службы безопасности Украины.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кадровые перестановки коснутся и администрации города Цхинвали. Новым мэром столицы самопровозглашенной республики может стать президент Федерации тяжелой атлетики Алан Кочиев. Подробности о нем узнавала Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов продолжает кадровые перестановки в правительстве и органах власти. Ротация коснется городских и районных властей. Главы администрации в республике назначаются указом главы государства, а не избираются. Самой главной станет отставка мэра Цхинвала Алана Алборова. 41-летний лидер парламентской партии НХАС сделал стремительную карьеру при Леониде Тибилове и возглавлял администрацию города Цхинвал с 2013 года. Впрочем, он не появлялся на работе уже несколько месяцев. Предприниматель Алан Алборов был назначен руководителем ЖКХ Ленингорского района при Алане Дюсоеве. После смены власти и прихода команды Леонида Тибилова Алборов был переведен из провинции в столицу на должность главы администрации Цхинвала. Мэр Цхинвала входил в близкий круг Леонида Тибилова. До 2012 года постоянно жил во Владикавказе, занимался бизнесом. В конце 90-х годов Северо-Осинский суд привлек Алана Алборова и его брата Олега к уголовной ответственности. Братья Алборовы были осуждены по статье 330 в части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации по обвинению в самоуправстве с причинением существенного вреда, совершенном с угрозой применения насилия. Виновными Алборовы себя не признали и безуспешно пытались обжаловать приговор. Впрочем, криминальное прошлое не помешало Алану Алборову сделать карьеру в органах власти. Алборов поддержал кандидатуру Леонида Тибилова на президентских выборах 2017 года. После поражения сообщалось, что мэр Цхинвала в знак солидарности подал в отставку. Некоторые мои собеседники говорят, что Алборов взял отпуск. По словам моих источников, Алан Алборов находится в Москве по образовательным для госслужащих. Сегодня я созвонилась с секретарем Алана Алборова Мадиной Медоевой, которая пояснила, что мэр в настоящее время находится на рабочем месте. Медоева заявила, что информация о его отставке всего лишь слухи, говорит Мадина Медоева.
Ну, это на уровне слухов, насколько я знаю, а так насчет заявления нет, не было никакого заявления с его стороны.
То есть он продолжает работать на данный момент?
Да, он вчера был, сейчас он на работе, он на втором этаже сидит. В кабинет замглавы, а у него у самого пока ремонт не закончился, так что вот так.
По неофициальной информации ожидается подписание указа президента о назначении новым главой администрации Цхинвала Алана Кочиева. Он участник грузино-осетинского конфликта, сын двухкратного чемпиона Советского Союза по тяжелой атлетике, победителя Кубка Дружбы Народов Гри Кочиева. В ходе грузино-осетинского конфликта в начале 90-х Гри Кочиев возглавил оборону Южной Осетии, став одним из полевых командиров. Он внес значительный вклад в создание собственных вооруженных сил Южной Осетии. В 2000-е Алан Кочиев возглавлял ГАИ Южной Осетии. Он также руководил Федерацией тяжелой атлетики республики. В 2011 году Кочиев был выдвинут кандидатом в президенты, однако участвовать в предвыборной кампании не смог. В августе 2011 года он был обвинен в нанесении телесных повреждений депутату парламента от Народной партии и арестован. Кочиев провел в заключении около полугода и вышел на свободу после смены власти в 2012 году. Сам Алан Кочиев в разговоре со мной был осторожен в комментариях, пояснив, что говорить о его назначении пока преждевременно, говорит Алан Кочиев.
Пока не знаю, именно я буду назначен на эту должность, так что, ну, с моей стороны, неправильно, и с чего я начну, потому что если теоретически будет назначение, то надо пока вникнуть и глубже узнать проблемы народа, проблемы города, а потом уже о чем-то говорить.
Бывший лидер оппозиции, правозащитник Инара Габараева была доверенным лицом Алана Кочиева на выборах президента 2011 года. Она с оптимизмом восприняла информацию о возможном назначении Кочиева мэром Цхинвала.
Алан Кочиев – это один из достойнейших осетин Он неоднократно участвовал и в боевых действиях против агрессии грузинской. Он очень активное участие принимал, оказывал помощь. Он очень преданный человек, который доказал свою преданность южного дитя и народу. Он доказал также свою честность и порядочность в работе.
На момент написания статьи официальной информации о смене руководства Цхинвала не поступало. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Перед зданием прокуратуры самопровозглашенной Республики Южной Осетии появился памятник Сталину. В сети разгорелась полемика, в которой сторонники отца народов отнюдь не выглядели меньшинством. Особенности этого давнего национального интереса мы обсудим с югоосетинским политиком и философом Костой Дзугаевым. Итак, напротив здания прокуратуры в Цхинвале установили памятник товарищу Сталину. Почему вдруг сегодня, почему вдруг прокуратура?
Надо полагать, это инициатива коллектива прокуратуры, которую руководство решило не останавливать. Я объясняю это тем, что, по-видимому, по замыслу тех, кто его ставил, он, этот памятник, должен был отражать собой некую идею справедливости. У нас здесь, в югоосетинском обществе, как, впрочем, и в значительных российских слоях населения, распространено убеждение о том, что Иосиф Сталин, значит, символизирует собой некий такой феномен социальной справедливости, который имел место в то время. По мнению это сторонников этого мнения.
Насколько широко распространено это мнение в Южной Осетии?
Как и везде, у нас довольно разные представления об этой личности. Знаете ли, очень живые воспоминания о 1937 году, который в Южной Осетии, видимо, имел одно из самых кровавых своих проявлений по тогдашнему Советскому Союзу. Поэтому споры, конечно, эта фигура вызывает, и общественного консенсуса здесь нет, и, наверное, и быть не может, в том числе и на обозримую историческую перспективу. Сам факт установки этого памятника, может быть, и не стоит драматизировать. Но вместе с тем, конечно, это своего рода сигнал к тому, что, наверное, общество нуждается в серьезном осмыслении феномена сталинизма и правильных выводов, которые необходимо сделать, чтобы как-то вот на современном хотя бы этапе этот вопрос, ну, более-менее осветить.
Правильно понимаю, что в Южной Осетии, в отличие от России, где, в общем, прошла десталинизация, где прошли, где было много споров, где есть, ну, как бы система каких-то моральных запретов, да, все-таки. Южная Осетия может восприниматься как некая лаборатория, где этот эксперимент довольно чист. Здесь всего этого в таком масштабе не было, и поэтому здесь восприятие Сталина достаточно естественно. Так это?
Вы знаете, вот насчет, например, состояния в России сейчас в этом смысле, я бы сказал, что усилия по десталинизации принесли пока обратный результат. Просто потому, что, во-первых, делалось негодными методами, а во-вторых, не имело под собой научной основы. Вот оценка сталинизма, оценка этой эпохи, это прежде всего отнюдь не пропагандистская деятельность, как это многие думают по заблуждению своему. Это прежде всего серьезная мыслительная работа, которая должна быть проведена публично и предъявлена обществу. Вот с этой точки зрения, конечно, мы своими слабыми силенками здесь, в Южной Осетии, с такой громадой вряд ли справимся. Но для того и есть международное сообщество экспертов. У меня есть очень хорошие контакты с целым рядом коллег. И я хорошо знаю об их мнениях по этому вопросу. Вот хотелось бы, чтобы такого рода обсуждение состоялось. И это, наверное, наилучшая была бы прививка против какой-то, вот, не дай бог, реанимации таких вот кровавых террористических методов управления.
Это ностальгия, это тоска по порядку, это недовольство нынешней властью. Это, в конце концов, не могу не задать вопрос человеку по фамилии Дзугаев, кто он осетин.
Знаете, тут, как говорится, всего понемножку. Но главное, вы, наверное, сказали правильно. Здесь, в Южной Осетии, вот действительно, как в Колбе, чистый такой процесс вот этого социального расслоения, имущественного неравенства. Когда доходы одних превышают, значит, доходы других в 20, 50, 100 раз, понимаете? И ввиду того, что общество компактное, это все очень хорошо видят. И поэтому возникает часто даже неосознанно на уровне такого, знаете, политического инстинкта, если можно так сказать, тоска, вот эта вот тоска по руке, которая бы навела порядок. Мы-то с вами понимаем, что это ну, мягко говоря, наивный такой вот подход к этому вопросу. Тут в первую очередь государство должно постараться, чтобы вот эти ножницы доходов как-то все-таки снивелировать. Потому что вот то неравенство, которое сегодня люди воочию наблюдают, вот оно и порождает вот эту иллюзию, понимаете, вот эфемерную иллюзию возможности возврата к некоему сталинскому, значит, порядку, какой-то вот такого рода справедливости, которая якобы тогда была. Вот это с одной стороны, да. С другой стороны, вы верно заметили то, что, да, ведь вот эти вот есть споры о том, осетин ли он или грузин, да господи, он был прежде всего русский имперец, на мой взгляд. А вопрос национальной принадлежности просто в принципе не стоял, потому что идеология-то интернационализма тогда была.
Это, как вы говорите, нам с вами понятно, но в обществе в целом это имеет значение?
Да, конечно, это имеет значение. Я же говорю, я призываю к публичному общественному разговору на эту тему. Но, наверное, надо этим серьезно заняться, потому что вопрос очень серьезный. Это ведь не только там памятник, это сейчас благодаря публикации в Фейсбуке в основном он стал, какая-то тема как-то вот возникла, да? Есть и другие памятники у нас, которые тоже поставлены и тоже пользуются определенной популярностью у населения. Ну и что касается фамилии Зугаев, да, есть такое, конечно, представление о том, что он по происхождению вот из рода Зугаевых. Есть определенные данные об этом. Фамилия Зугаевых имеет свои представления об этом, что и говорить. Но я как-то к этому, знаете, привык относиться спокойно. Наверное, потому что я философ по образованию.
Вы говорите об общественном обсуждении, но я вот не припомню за все годы какого-то общественного обсуждения того, что центральная улица Цхинвали носит имя Сталина. А вот сейчас в Фейсбуке это обсуждение, собственно говоря, и пошло после поста Тимура Цхурбаты, который, собственно говоря, поднял эту тему. И я не помню, с другой стороны, столь оживленного обсуждения, столь большого количества комментариев, ну, может быть, только в хождение в Россию столь горячо обсуждается. А так что обсуждение идет.
Ну да, Тимур умеет бросить тему. Знаете, это тоже своего рода такая долгоиграющая, конечно, тема. И в любой момент, если умело подать, то вот дискуссия вокруг Сталина и сталинизма как феномена, она, конечно, будет вспыхивать с новой силой. Вот именно поэтому я и говорю, что надо просто принятыми, значит, в науке способами вот эту задачу решить, причем публично. Вот что такое сталинизм? Как оценить диагноз Сталина? Ведь с одной стороны, конечно, феноменальные результаты государственника и управленца, но с другой стороны, ну, реки же тоже. Вот как эту диалектику правильно понять и как-то вот предъявить обществу? Вот это, на мой взгляд, об этом надо думать. Ну, а дискуссия в Фейсбуке, ну, боже мой, мы же с вами понимаем, что это эмоции, что это галимая пропаганда, причем с обоих сторон, кто за и кто против. И она, к сожалению, весьма далека от истины. А истина, она, как всегда, друг мой, конкретна.
Госток, сейчас вопрос к вам как к философу, и вопрос не только югогостинского масштаба, вообще. А насколько изолирован, насколько сама по себе существует любовь к товарищу Сталину, и насколько она связана с другими вопросами? Насколько она является источником такой инфекции для политического общественного здоровья вообще?
Вы знаете, я твердо уверен, что если бы эту тему не расчесывали, иногда мне даже кажется, что это как-то вот нарочно делается, то давно и как-то гораздо спокойнее бы к этому было отношение. Но вот мы видим, что вот кому-то, каким-то определенным кругам, силам, что ли, вот обязательно надо вот будировать эту тему. Вот нагнетать. Вот Сталин. Вот нет, чтобы как-то вот, понимаете, хотя бы паузу, что ли, взять лет в 5. Я вас уверяю, все устаканится.
Через 5 лет не будут ставить памятник около прокуратуры? Или все-таки это зависит от того, как мы эти 5 лет проживем?
Нет, вот то, что вот когда вы произносите, допустим, такие слова, вот «любовь народе», да, вот мне кажется, это все-таки художественным преувеличением. Наши люди здесь, я вас уверяю, за эти 27 лет 1990 года приобрели, ну, такую, знаете, вот трезвость мысли, вот здравомыслие. Потому что это было условие выживания. Те, кто питал какие-то иллюзии, они, к сожалению, сошли. Кто с жизненного пути, кто вышел из политики, кто вообще из общественной жизни, так сказать, пропал. Остаются те, кто мыслит трезво. Вот это появление этого памятника возле прокуратуры, это, на мой взгляд, понимаете, такой, вот такое словечко как-то при Ельцине использовалось, загогулина. Вот я предлагаю это считать загогулиной.
С философом Костой Дзугаевым мы обсуждали феномен Сталина в Южной Осетии.
Читаем прессу.
Что читает и что, о чем пишут в Грузии? С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Грузинская мечта решила выдвинуть в мэры Тбилиси министра энергетики Каху Каладзе, пишет газета «Квирис Палитра». Говорят, в ближайшие дни он покинет занимаемый пост и официально объявит о дальнейших планах. Между тем, в интервью изданию политолог Гия Хухашвили назвал такое решение Каладзе нелогичным. Почему он заинтересовался позицией мэра Тбилиси, мне непонятно. Этот пост может быть важен для него лишь в том случае, если он планирует долгосрочную политическую игру. Статус мэра не намного выше статуса министра энергетики. Однако позиция эта связана с серьезным риском. Происходящему можно дать два объяснения. Либо его заставили пойти на это, либо он начинает целенаправленно набирать политический капитал. Между тем, во избежание такого развития ситуации, грузинская мечта вполне может представить еще одного кандидата, считает Хухашвили. Им, к примеру, может стать экс-премьер Ираклий Гарибашвили, сказал респондент издания. В течение прошедшего года в Грузии было зафиксировано около 2000 случаев самоповреждения призывников с целью уклонения от обязательной военной службы, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Эти данные представили парламенту призывные комиссии. После этого Комитет по обороне и безопасности принял решение ввести санкции для таких призывников, говорит председатель этого комитета Ираклий Сысиашвили. Запланированные изменения в закон о воинской обязанности и военной службе – предупреждение для призывников. В случае самоповреждения и симуляции болезни с целью уклонения от обязательной военной службы они будут наказаны. С другой стороны, призываю правоохранительные органы больше внимания уделить тому, чтобы пресекать такие незаконные действия. Цитирует слова Сысиашвили «Грузия онлайн». В случае принятия этих изменений попытка уклонения от обязательной военной службы будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до 3 лет. Около 800 тысяч граждан Грузии проживают за чертой бедности, пишет газета «Резонансы». Грузстат получил эти данные в ходе исследования, проведенного по новой методологии определения базовых потребностей населения. Этот метод, разработанный Всемирным банком, используется более чем в 100 странах мира. Между тем, многие грузинские эксперты считают, что по европейским и американским стандартам в категорию бедных попало бы гораздо больше людей. Однако и полученное число – повод для беспокойства. Эксперт в вопросах экономики Пата Арушидзе в интервью изданию сказал: «В категорию бедных в первую очередь попадают пенсионеры, которые не имеют иного дохода. Исследование подтвердило, что дисбаланс между прожиточным минимумом и минимальным доходом очень велик. Для государства это очень плохой показатель, который, кроме всего прочего, еще и портит имидж страны на международной арене. Когда в условиях минимального экономического роста увеличивается количество бедных, это означает, что зарабатываемые в стране суммы полностью забирает состоятельный слой. 800 тысяч бедных, значит, у государства нет социальной политики или она в корне неправильна. Согласно данным Грузстата, за 2016 год 20,8% населения страны жили в Грузии за чертой бедности. В текущем же году это число увеличилось до 21,3%, пишет «Резонанс».
Текст обзора прессы, подготовленный Серго Бригвадзе, прочитал Владимир Унанянц. На Северном Кипре начался чемпионат Европы по футболу для сборных, не входящих в ФИФА. В одной из первых игр встретились сборная самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия. Абхазская команда, напомним, является действующим чемпионом мира по версии КАНИФА. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в 8 часов вечера, когда начинался очередной выход в эфир «Эхо Кавказа», на Сухумской набережной у здания Абхазского госдрамтеатра имени Самсона Чанба, где был установлен большой экран, собралась масса людей, чтобы вместе поболеть за сборную Абхазии по футболу. Одновременно гораздо большее число болельщиков расположилось дома у телеэкранов наблюдать за этим первым матчем абхазской сборной на чемпионате Европы по версии КОНИФА для команд, не принятых ФИФА, который начался на Северном Кипре 4 июня. Матч между сборными Абхазии и Южной Осетии Алании транслировался сразу по двум каналам – государственного абхазского телевидения и частного Абаза ТВ. Причем на первом о нем рассказывали двое комментаторов на абхазском языке, а на втором – один на русском языке. Игра проходила в городе Кирения с населением около около 50 тысяч человек, то есть почти как в Сухуми. Но наши болельщики не без гордости отмечали, что тамошний стадион с обновленным сухумским «Динамо» не сравнить. Трибуна всего одна, оборудование тоже значительно уступает. Игра друзей-соперников, как любили говорить советские комментаторы, когда сборная СССР встречалась со сборными соцлагеря, проходила в упорной борьбе. Надо иметь в виду, что в 2014 году на чемпионате мира по версии КОНИФА в Швеции именно Южная Осетия преградила путь абхазам в плей-офф. С другой стороны, сборная Абхазии вышла вчера на поле в ранге чемпиона мира, который она завоевала ровно год назад на домашнем чемпионате, вырвав победу 5 июня по пенальти у команды Пенджаба. И вот вчера в первом тайме захватившие инициативу абхазы повели в счете. Во втором южные осетины усилили натиск и с неочевидного пенальти сравняли счет. И лишь в самом конце матча счет стал 2-1 в пользу абхазской сборной. Всего в турнире играют 8 команд, которые разбиты на две группы. Абхазия попала в группу А, где кроме нее и Южной Осетии, также сборные хозяев Турецкой Республики Северного Кипра и Карпаталии, венгры украинского Закарпатья. Кстати, накануне турки, опять же на последних минутах матча, одолели венгров. В группу Б попали Падания, регион Северной Италии, Илан Ванин, остров Мен, графство Ницца и Сикейский край, населенная венграми область Румынии. Следующий соперник абхазов в группе – сборная Карпаталии. Понятно, что после стартовой победы у абхазской сборной еще более укрепился амбициозный настрой на то, чтобы сделать дубль к медалям чемпионов мира, добавить и медали чемпионов Европы. Интересно, что когда перед отлетом на Северный Кипр команду принимал президент Абхазии Рауль Хаджимба, он пообещал, что если она выйдет в финал чемпионата Европы, он прилетит на финальный матч 11 июня. Напомню, что Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. КОНИФА объединяет сборные по футболу частично признанных и непризнанных государств, автономии, исторических областей, национальных меньшинств, не входящие в состав ФИФА. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Вчера в Абхазской госфилармонии прошел концерт молодой британской пианистки Май Чарисы Транрингроуз. Она исполнила для сухумской публики Равеля, Рахманинова, Листа, Элгара и Шопена. На концерте побывала наш корреспондент Дарья Пабба.
21-летняя пианистка Май Чариса Транрингроуз, родившаяся в тайско-британской семье дипломатов, исполняет музыку совершенно разных жанров – от барокко до джаза. И, несмотря на небольшой возраст, имеет серьезный музыкальный опыт за спиной. Она обучалась в музыкальной академии во Франции и уже в 14 лет стала выпускницей Королевской школы музыки Великобритании. Затем получила ученую степень в этой же области. Обладательница первой премии Национального бетховенского фестиваля в Таиланде Май Чариса выступила с рядом сольных концертов по приглашению Французской музыкальной ассоциации. Кроме того, пианистка играла в залах по всему миру – в Германии, Великобритании, Вьетнаме, Финляндии и Италии. Сегодня девушка, продолжая активно заниматься концертной деятельностью, является студенткой Кембриджского Тринити колледжа и изучает далекие от музыки области знаний – политологию, языки и историю Ближнего Востока. По мнению профессиональных сухумских музыкантов, которые не захотели выступать в роли суровых критиков, такое увлечение одновременно несколькими вещами очень влияет на исполнение Май Чарисы, потому что музыка требует жертв – ежедневных занятий по несколько часов в день. По их словам, у девушки присутствует музыкальность, но нет так называемого пианизма, то есть совокупности технических и художественных качеств, которые должны быть присущи качественному пианисту. Но несмотря на это, концерт получился приятный по своему разнообразию и был наполнен нежной музыкой. В программе прозвучали наиболее известные сочинения европейских композиторов. Май Чариса исполнила сонату для фортепиано номер 23 «Апассионата», которую на протяжении нескольких лет писал ее любимый композитор Людвиг ван Бетховен. Три прелюдии Сергея Рахманинова, балладу Фредерика Шопена, ноктюрн номер 3 «Грезы любви» Ференца Листа и «Ундину» из мрачной и мистической сюиты «Ночной Гаспар» Мориса Равеля. А также благодаря молодой пианистке на абхазской сцене впервые прозвучало произведение Эдуарда Элгара, британского композитора романтического направления. Своими впечатлениями от прошедшего концерта поделился поэт и журналист Антон Ачиров.
Мне вообще очень интересна судьба пианистки, потому что она же тайка, выросшая в Британии, дочка дипломатов, занимаясь музыкой с 4 лет, сейчас занимается Ближним Востоком. И очень интересно было посмотреть, что она вообще за человек-то, и как она проявляет себя в музыке, потому что она играет совершенно классические произведения, играет их замечательно. При этом она же без партитуры играла, насколько я понял. Мне очень понравился Шопен в конце, прекрасно сыгран. Вот еще очень классно было английского композитора послушать Гара. Его редко играют.
Гостям Абхазской государственной филармонии концерт понравился. Они долго аплодировали, чем заставили мать Чарису Транрингроуз выйти несколько раз на сцену для поклона. И можно сказать, что исполнение молодой британской пианистки удачно разбавило теплый сухумский вечер живой и красивой музыкой. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.